Сигнал трубы. 1. Оба они, Валентин и Женька, еще дрыхли без задних ног, когда появилась Валентина. Она открыла квартиру своим ключом. И сразу, конечно, в крик.
«До обеда валяться будете, да? Хлеб не куплен, посуда не мыта, в комнате кавардак. Снова, небось, один до утра читал своего дурацкого Жюль Верна, а второй сидел с ненаглядным Сашенькой и сосал коньяк». «Не читал я Жюль Верна!» — возмутился Женька скандально и вполне искренне, потому что перечитывал «Путешествие Гулливера». «А дядя Валя и дядя Саша чинили установку, потому что надо срочно мультяшки снимать, ролик для телестудии».
«А коньяк ты где сейчас найдешь?» — сумрачно добавил Валентин. «Только сивуху дают, от которой челюсти сводит. Да и то по талонам. А талоны Сашка променял на сенсорный блок».
«Хватит болтать. Подъем. Ты, Женька, трубач? Значит, должен вскакивать до света».
Валентина слегка смягчилась.
«А я уже вскакнул».
Дергаясь, как чертик на ниточках, Женька натянул белую майку с Дон Кихотом и мельницей на груди. Сунул ноги в свои заслуженные, штопанные, перештопанные шортики. Валентина оторвала от них распустившуюся нитку.
«Ходишь обормотом. Я ж костюм тебе купила». «Ага, джинсовый. Парься в нем сама в такую жару».
«Грубиян ты, Женечка», — печально сообщила Валентина. «Вот съедемся, я за тебя возьмусь всерьез».
«Я к тому времени исправлюсь»,
— покладисто сказал Женька. «Потому что съедемся — это когда? Надо сперва поменять две маленькие квартиры на одну побольше. А дело это, ой, какое непростое в наши дни». Кроме того, не исключено, что Валентина и Валентина снова поругаются, и вопрос отложится еще на какое-то время. Валентина быстро соорудила им глазунью, а потом погнала за хлебом и за картошкой.
«Если в магазине гнилая, идите на рынок, там продают молодую. И зайдите в парикмахерскую, вам обоим стричься пора. И в школу наведайтесь, возьмите справку, без нее Женьке ученическую форму не продадут».
«Жень, пошли скорее, а то нам еще поручений навешают».
«Навешаю. Зайдите в электротовары. Посмотрите, нет ли чайника с автовыключателем, пока дом не спалили».
«Это же у черта на куличках», — взмолился Валентин.
Женька дернул его за рукав.
«Дядь Валь, ничего. Это рядом с военторгом. Нам туда все равно надо. Оседол купить, чтобы трубу чистить».
«Ты со своей трубой как с любимой кошкой нянчишься», — вздохнул Валентин.
«Ну и что? Ну и нянчусь».
Валентина вспомнила.
«Соседка жаловалась, что вчера ты целое утро дудел». «Не дудел, а репетировал. Дядь Валь, пошли».
В городе Краснохолмске все было как всегда. На торговой улице орали цыганки, продававшие за тройную цену дефицитные сигареты и заграничную жвачку. В сквере у восстановленной статуи бескорыстного инициатора галдел небольшой митинг, и длинноволосые деятели какой-то лиги собирали подписи желающих переименовать Краснохолмск в Старохолмск. Картошка в магазине оказалась вполне приличная. Купили полную сумку и даже уговорили симпатичную продавщицу принять товар на хранение, чтобы можно было не таскаться с грузом, а зайти на обратном пути. В школе тоже все сложилось удачно. Секретарша в директорском кабинете сказала, что справка для покупки формы не нужна. Форма с этого года не обязательна, можно ходить в чем угодно, потому что демократизация образования. Потом она спросила:
«А на факультатив по религии мальчика записывать?»
«Это обязательно», — поинтересовался Валентин.
«Пока добровольно. Однако...»
«Ясно. А какие религии-то?»
«У нас православная, иудейская и даже ислам». «А про святых хранителей будет этот факультатив?»
— неожиданно спросил Женька.
Я не слышал о таком. По-моему, у нас нет».
«Мы подумаем до 1 сентября», — пообещал Валентин.
«Подумайте. А под какой фамилией будет учиться мальчик?»
В школе уже знали, что художник Волынов усыновил интернатского мальчишку. Справки на бланке, который Валентин изъял у Абова в Свирске, оказалось достаточно.
«Под фамилией Волынов, конечно. Верно, Жень?»
«Да».
Потом они отправились в электротовары и в военторг. Ехать в тесном автобусе не хотелось. Двинулись пешком по старым улицам. Едва они свернули с Песчаной на Орловскую, как сзади послышался частый топот.
«Валентин Валерьевич, постойте!»
Это был ребячий голос. Валентина и Женьку догнал мальчишка, запыхавшийся, белобрысый, в пыльных джинсах и серой футболке, неприметного вида и в то же время какой-то полузнакомый.
«А, Дыров», —
неприязненно сказал Женька. И Валентин узнал. Мишка Дыров, один из адъютантов лосьона. Мишка не обратил на Женьку внимания.
«Валентин Валерьевич, там вас мальчик зовет, он руку сломал».
«Что за мальчик, где?»
Ну, тут недалеко, в спортшколе. Он с колец упал. Он из клуба «Репейник». Его сейчас в больницу повезут. А он зовет кого-нибудь из начальников клуба. Хочет что-то сказать. Вот я и побежал. А тут вы идете.
Некогда было объяснять, что он, Валентин, вовсе не из начальников клуба и давно уже не был в «Репейнике». Ох, кого это угораздило сорваться? Серьезный ли перелом? Куда смотрят кретины тренера? Мысли эти прыгали в голове, когда Валентин и мальчишки почти бегом двигались к школе. Спортшкола находилась на улице Славных земляков, в кирпичном двухэтажном здании с полуподвалом. Старинная постройка, то ли бывшая земская больница, то ли постоялый двор. А потом отдали детям. Забота. Валентин кинулся к высокому крыльцу с синей вывеской. Мишка ухватил его за рукав.
«Не сюда! Вход со двора!»
Обогнули дом. В полуподвал вела низкая неприметная дверца. Уже в предбаннике, где горела чахлая лампочка, дохнула запахом старого спортзала. Кожей, резиной и въевшимися в стены многолетними парами пота. Мишка двумя руками оттянул на себя тяжелую дверь, пропустил Валентина и Женьку вперед. Едва они шагнули через порог, как дверь глухо ухнула и лязгнула за ними. Валентин рывком оглянулся. Мишка с блестящими глазами и мокрым округлившимся ртом прижимался к двери лопатками. А у косяков стояли двое. Парни с безразличными лицами и обтянутыми черным трикотажем буграми мышц на груди. Ощущение ловушки, беды, тоскливо резануло Валентина.